Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Олег Мохов, CPO в крупной компании, участник программы комитетов Frontend Conf и Дампа. Олег, привет!
Привет, Андрей!
Я сегодня переслушивал выпуск наш, который был 7 лет назад, 64-й выпуск подкаста, то есть это на 135 меньше, чем будет сейчас. И на тот момент ты еще не переехал никуда, ничего не купил, о чем мы сейчас там будем говорить. Вот, и хотелось бы спросить, как ты думаешь сейчас, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Мне кажется, я все такой же молодой и все так же известен, как организатор конференций, докладчик. И даже немножко все еще ассоциируешь с компанией Яндекс. Мне кажется, именно так.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». На YouTube-канале «Ребята» вышел новый курс от команды разработчиков «Авито». Бэкэнд-инженер Юра Афанасьев создал обучающий набор материалов по паттернам и практикам написания кода. В нем он разбирает порождающие, структурные и поведенческие паттерны, историю их создания и методы в основе. Это уже третий сезон курса. Предыдущие два, про читаемость и качество кода и про принципы программирования, зашли аудитории на ура. Главный плюс – это простая и понятная подача, короткие и насыщенные информацией материалы. Курс подходит как начинающим инженерам, так и медлам. Уже доступно 7 эпизодов, но я поделюсь первым – про историю создания паттернов. Смотрите третий сезон курса «Паттерны и практики написания кода» на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. На момент 2019 года ты еще был там небольшим руководителем в Яндексе, что-то вроде там руководителя группы, и потихоньку у тебя вообще продвигалась твоя яндексовая карьера. Насколько это было сложно, потому что уже на тот момент, 7 лет назад, ты, по моим, опять же, субъективным ощущениям, был довольно вдумчивым руководителем с понятными ценностями, и я, в принципе, ждал, что ты в итоге придешь к какому-то большому успеху с такими мыслями. Но как было на самом деле?
Ты правильно сказал, да, в 2019 году, давай начнем, оттолкнемся, я был руководителем группы. В терминах Яндекса руководитель группы на тот момент, которым был я руководил маленькой командой разработки, если говорить совсем коротко. То есть у меня было там буквально 3-4 бэкэндера и примерно столько же фронтендеров. Мы разрабатывали сервис Яндекс.Контест. И в целом больше, мне кажется, у меня там ничего или не было, или что-то наклевывалось. И в этот момент как раз-таки моя карьера делала мой сокрушительный разворот, который я сам инициировал. Мне надоело быть руководителем чисто разработки, и мне стало интересно руководить осмысленной частью продуктового цикла. То есть, когда ты руководишь не только тем, что вот тебе принесли какие-то задачки, ты их выполняешь, на этом твоя зона ответственности заканчивается. А когда ты задумываешься, а зачем мы вообще делаем эти задачки? Почему мы делаем именно эти задачки, а не миллиард вот этих вот других задачек, которые нам тоже как бы говорят, что они какие-то нужны? Контест в тот момент был идеальным полигоном. С одной стороны, там было много проблем, которые исторически накопились, наслаивались, и мы их решали. Это позволяло мне, например, с продуктовой точки зрения достаточно неплохо погружаться в аудиторию сервиса, в проблематику сервиса, которую мы решаем. Ну и на самом деле я тогда бэкэндеров только-только принял себе в команду, и когда ты до этого 9 лет руководишь чисто фронтендерами, ты начинаешь руководить бэкэндерами, такой, так, блин, ну тут все по-другому, короче говоря. Эти чуваки пишут код и потом обкладывают его тестами, а не так, как мы во фронтенде 10 раз посмотрели, и, может быть, когда-нибудь у нас руки дойдут до тестов. Ну, вот этот майндсет, даже вот такой образ мышления меняется. Ну, и бэкэндеры — это действительно люди, которые даже по темпераменту отличаются от фронтендеров. То есть мы фронтендеры, они достаточно такие экстравертивные, мы много выступаем, у нас яркие конференции. Хорошего бэкэндера-экстраверта нужно найти. И мне было даже сложно с точки зрения руководительской, то есть управлять такими людьми, которые закрыты и не общаются. И это был хороший буст для меня в том плане, что я получил небольшой проект, не самый важный на тот момент в терминах Яндекса. То есть я не скажу, что это был сервис, который был у всех на радарах. И, наверное, поэтому нам прощали некоторые ошибки, которые мы допускали на старте. Ну а дальше это как-то совпало с моим переездом в Петербург. А дальше примерно примерно все мы оказались в одинаковой ситуации, когда случился март 2020 года, и нам нужно было адаптироваться к новым реалиям, в которых мы живем до сих пор. У меня было достаточно забавно. Я только вроде бы переехал в Петербург и только начал вкушать все прелести, и вдруг все закрыто. Команда, которую мы только-только собрали, сидит по домам, и нужно было изобретать какие-то вещи, которые ты до этого не делал. Ну, понятно, что мы много созванивались в Zoom, вот как мы сейчас даже с тобой общаемся, но я в какой-то момент, когда границы личные вот эти вот, что можно за пределы двора без собаки выходить, я ездил в том числе в гости к людям. Мы просто выходили и просто гуляли, потому что это было сложное время. Но если вернуться к карьерным перспективам, в этот же момент у меня начались успехи по контесту. Мы исправили сначала проблемы стабильности, потом этот проект появился в фокусе на радарах внутри Яндекса. Мы начали его развивать уже как важную часть процедуры найма. И так постепенно у меня начали появляться новые проекты. Мне давали сначала команду разработки, но так как уже у меня был немножко настроен радар на то, чтобы не брать исключительно бэкэндерско-фронтендерскую составляющую, а действительно уже есть некоторая тесная связь с бизнесом, с метриками, на которые мы бьем, то у меня майндсет уже в этот момент начал меняться. То есть и в какой-то момент так получилось, что я вроде бы как бы руководитель команды разработки, а вроде бы как бы я уже и за цели этого продукта отвечаю. Вроде бы я как бы ставлю только KPI, которые привязаны к техническим составляющим, например, там 4-9, а с другой стороны уже немножко мыслю в терминах продуктовых KPI и говорю, вот мы вот этот вот показатель понизим настолько-то. Ну и вот примерно к году 2023 у меня уже была команда 100 человек, и я руководил блоком привлечение, найм и развитие в HR-сервисах Яндекса. То есть отвечал за внутренние сервисы, которые, с одной стороны, за всю воронку подбора, а с другой стороны, за те сервисы, которые отвечают за развитие сотрудников. Ну, в контексте Яндекса это performance review в первую очередь, то, что, в принципе, у всех на слуху достаточно сильно, когда мы говорим про оценку сотрудников Яндекса, и про адаптацию, про LMS, это Learning Management System. В общем, за все это я начал отвечать. Как-то так пошла моя карьера. В 2024 году я решил сделать еще один очередной разворот. Я чуть-чуть подустал, решил передохнуть. Вот. И на этом так уж сложились обстоятельства. Наша история совместного творчества внутри Яндекса закончилась. А сейчас я, соответственно, руковожу продуктами уже в другой компании. Что мне отрадно, эти продукты внутренние, это продукты снова про сотрудников, про людей, то, что я больше всего люблю и то, что мне больше всего нравится.
Звучит очень круто. Мой главный вопрос, который я специально приберегал и в личной беседе не задавал, как тебе, с учетом того, что ты такой огромный пласт своей жизни и сил, насколько я с тобой беседовал, отдал Яндексу, сейчас уже вот ретроспективно как ты оцениваешь, действительно ли можно было пойти еще больше дать Яндексу, или все правильно и все вовремя, и вот как бы такой бурный рост, он всегда сопровождается тем, что ты выгораешь, устаешь, и тебе нужно менять какой-то контекст.
Слушай, я бы не так формулировал этот вопрос. Тут, мне кажется, важно все-таки, что это не универсальный ответ. В моем случае все достаточно банально. Яндекс — это первое серьезное мое место работы. После университета я фактически начал работать в Яндексе, то есть в 22 года я попал, это в 2010 году я попал вообще в компанию. Не сказать, что за эти годы не было ситуаций, в которых я думал и выбирал между а пойти ли на рынок или попробовать что-то новое в Яндексе. И в этот момент я искал на рынке, просто и в Яндексе попадались то, что мне было еще интересно. И даже вот если мы берем вот эту ситуацию, которую я только что описывал, в 2019 году, когда я решил пойти в сторону продуктового направления, это же тоже в некоторой степени эксперимент, который мне было бы интересно провести над собой. Честно могу рассказать, что в тот момент у меня был выбор, например, остаться руководителем разработки, принять оффер от компании JetBrains, у меня был оффер от компании JetBrains тогда на руках, и, соответственно, попробовать вот продуктовую вертикаль. Просто в Яндексе тогда мне казалось это максимально безопасным, то есть, если что, я смогу просто откатиться к заводским настройкам и вернуться к позиции разработчика. Когда уже в 2024 году мне нужно было принимать это решение, наверное, уже понимал, что я не хочу откатываться к заводским настройкам, я не хочу становиться руководителем небольшой команды разработки. Я хочу, ну, что-то большее иметь и пробовать. Это с одной стороны, а с другой стороны обстоятельства сложились так, что мне даже скорее хотелось попробовать внешне самому себе доказать, что я где-то еще могу повторить то, что делал в Яндексе примерно точно так же. Я примерно так рассуждал. Было ли страшно? Было очень страшно. И до сих пор в некоторой степени иногда сидишь и думаешь, а зачем я это сделал? Может быть, надо было вот прийти в ту команду в Яндексе, в которую меня звали. То есть вариантов-то было море. Тут надо просто ни о чем не сомневайся, иди вперед. Ну, то есть если ты думаешь о том, что тебе нужно как-то развивать карьеру, и мы же достаточно много, в том числе, я думаю, ты много говоришь про T-Shaped, вот это вот направление многообразного взгляда на продукты, на и все прочее, вокруг, в какой-то степени пойти в другую компанию и посмотреть, как она устроена, это тоже часть твоего органического развития. Сложно говорить, что ты видел весь мир, если ты видел только его через какую-то одну призму. Ну вот я к этому своему этапу жизни отношусь именно так.
Здесь я не могу не обратить как раз вот внимание на тот период, когда ты искал работу после Яндекса, потому что эта история так локально завирусилась, потому что у тебя был пост, в котором ты писал о том, что действительно сложно оказалось найти работу, хотя ты ожидал иного, и даже всем известный в узких кругах Антон Назаров использовал это как некий аргумент того, что вот смотрите, действительно, рынок настолько сломан, что даже такие уважаемые люди, как руководители Яндекса с таким огромным стажем, не могут найти работу без какого-то хака системы. Что вообще сам обо всем этом думаешь? И можешь вот ты рассказать какую-то подноготную поиска работы? Потому что, насколько я понимаю, ты как раз действительно просто спокойно в Яндексе работал много лет, на рынок обстукиваться не ходил, ну, без каких-либо там уверенных шагов, а просто как бы связывал с Яндексом свое будущее. А тут вот такая ситуация, в которой резко твой опыт оказывается очень специфичным, потому что у тебя есть определенный скоуп, над которым ты работал, и за пределами его не особо тыкался иголочкой.
Скажу честно, мне в некоторой степени хотелось, чтобы вот пришел какой-нибудь работодатель из какой-нибудь компании, сказал: «Олег, ты такой классный, иди к нам». И без собеседования катнул мне оффер. За это время я просто пообщался с разными, в том числе и карьерными консультантами, и своими знакомыми, и это в том числе не последние люди, и там они и C-левела были. И все они развеяли мой миф того, что вот в моих глазах они достаточно крутые ребята, и мне казалось, что вот к ним вот точно вот так вот было, что вот их просто пришли и схантили. Мне кажется, главный миф, который многие, вообще говоря, распространяют, звучит так, что есть прямо хантинговая контора, которая усиленно хантит всех C-level чуваков. Нет такого. Вот. Те C-level переходы, которые происходят, это в том числе достаточно такая плодотворная, тесная работа и взаимодействие между самим C-level, которому действительно, с одной стороны, нужно предложить интересную задачу, интересные условия, но с другой стороны, большая часть C-левелов, они общаются в этих внутренних кругах. И вот это вторая вещь, которой я на тот момент не обладал. То есть я достаточно давно не искал работу, моего резюме просто не было у рекрутеров. То есть если ты видишь на HeadHunter позицию уровня руководителя отдела и откликнешься на нее, то шанс, что тебе ответят и скажут «приходи к нам», он крайне невелик. Просто потому, что руководителей высшего звена ищут не так. Эта вакансия исключительно висит там для того, чтобы когда серчер найдет того самого C-level чувака, который действительно уже там 10 раз отсобеседован, чтобы его в систему их загрузить. Но не для того, чтобы самоходом кто-то с рынка пришел, откликнулся на эту вакансию, и они такие: «О, вот он, удача». Вот я, наверное, в некоторой степени здесь, в этом месте, очень быстро понял, что надо действовать напролом. Ну а дальше я даже сам не ожидал того, что мой пост... Я думаю, нам надо вообще в целом пояснить, про что я написал, да, ведь?
Да, конечно.
То есть, ну, вот после той истории, когда я на HeadHunter пооткликался на всякие вакансии и не получил никакого ответа, я просто написал провокационный пост, суть которого в том, что я сказал, что HeadHunter не работает, невозможно на нем искать работу. Дальше там небольшая телега на тему того, что я ищу работу, столько-то лет работаю в отрасли, вот такие позиции рассматриваю. Но этот пост, он сработал. Потому что ровно то, как работает найм в моем случае, и произошло. Я появился на радарах тех рекрутеров, которые занимаются подбором руководителей, и у нас пошел диалог. То есть у меня там было примерно 8 или 10 где-то предложений в итоге. Из них я выбрал некоторый шорт-лист, ну и дальше по собеседованиям, по прочим, прошел.
Смотри, если вот сейчас оценить то, какие выводы ты сделал, то можно ли какой-то составить вот чек-лист, каким образом человеку, который долго-долго работал руководителем, какие главные принципы нужно держать, если он хочет сменить работу? Возможно, какие-то неожиданные открытия для тебя были, помимо вот того, что ты не виден нужным рекрутером?
Мне кажется, принципов здесь ровно два. Нетворкинг, то есть активно строить социальную сеть, в том числе с рекрутерами компаний, которые тебе действительно интересны, добавляться к ним в LinkedIn. А второе – это не держать в себе то, что ты готов и открыт к предложениям. Потому что я в какой-то момент устал даже получать эти предложения, при том, что у меня уже вроде бы везде было поменено, что я не ищу. Как этот нетворкинг растить? Ну вот в моем случае, ну если вот мы ретроспективно рассматриваем назад, я бы походил бы по профильным конференциям для HR. То есть если я являюсь руководителем продуктов, HR-продуктов, то, наверное, мне стоило чуть больше времени и сил инвестировать в общение в HR-среде. Мне кажется, тут еще, Андрей, такая штука, что я исключительный технарь, и поэтому, когда мыслю о найме, тоже думаю немножко еще все еще с технарской точки зрения. То есть, как бы, чем черт не шутишь, а умножение столбиком и программирование не пропьешь. Тут примерно то же самое. То есть, я как-то все еще до сих пор к найму даже в продуктовой среде отношусь как к схожему процессу, как мы делаем в разработке, то есть оцениваем человека исключительно по хард-навыкам. А что такое хард-навыки продукта? Это умение разговаривать. Ну и, собственно говоря, дальше картинка складывается достаточно просто, что если ты хочешь всем доказать, что ты достаточно сильный продукт, то иди и разговаривай.
Меня больше всего удивило, в конечном итоге, когда я увидел у тебя уже тайтл, что ты стал CPO.
Сейчас моя текущая позиция CPO, все верно. Но вообще, если рефлексировать мой предыдущий опыт, то я вот, когда искал, как правильнее назвать свою роль в Яндексе, я назывался скорее CPTO. То есть это такой руководитель, который совмещает в себе с одной стороны продуктовую вертикаль, с другой стороны техническую вертикаль.
Но, опять же, если отсылаться к нашему разговору 7-летней давности, ты примерно был в той же позиции руководства разработчиками, что и я тогда находился. И, соответственно, мне больше всего интересно с тобой поговорить про то, как ты в ходе твоего карьерного роста еще и попутно свичнулся в продуктовую историю и как раз сначала стал именно вот этим вот CPTO, а теперь уходишь именно прям в полноценного CPO без этого T. Потому что я вот, например, понимаю, что мне очень сильно вот этой вот части продуктовой не хватает. Даже вот лично самому любопытно, как у тебя этот опыт, органично ли он приращивался, или ты прям сам делал в эту сторону какие-то телодвижения?
Наверное, тут, опять же, странно говорить «или», потому что у меня было «и». Я же CTO в HR-продуктах, и любой C-level человек, он так или иначе все равно с бизнесом достаточно тесно аффилирован. В чем особенность HR-продуктов, почему я тут не противопоставляю или, что это для России, я бы сказал, вообще еще недостаточно сильно насыщенная продуктами отрасль, где бизнесовая часть вообще крайне слабо развита и с точки зрения метрик, и с точки зрения целеполагания, и с точки зрения предлагаемых продуктов. Даже сейчас, когда мы делаем маркетинговый ресерч рынка HR-техпродуктов, большая часть HR-техпродуктов – это не какие-то уникальные разработки с точки зрения продуктовой части, это скорее повторение общеизвестных фреймворков, переложенные в техническую составляющую. То есть, когда мы говорим, например, про продукт для проведения оценки сотрудников, на 99% ты встретишь продукты, которые внутри себя содержат оценку 360. Ну, хорошо, что такое оценка 360? Это опросики просто. Дальше ты задаешься вопросом, ну а какие метрики у тебя могут быть? Ну, тебе говорят, ну, мы покроем там 100% сотрудников, дадим максимально быстрый, корректный фидбэк. В этом нет никакой бизнес-ценности. И тут, мне кажется, очень круто наложилась яндексовая составляющая, потому что в Яндексе, помимо фреймворка, была своя уникальная методология проведения всех этих процессов, которые ты, с одной стороны, как технарь, должен был повторить технически, то есть ты не просто делал опросики, а ты прямо сложный процесс, над которым подумали достаточно неглупые ребята, должен был переложить в техническую составляющую, с одной стороны, а с другой стороны, общаясь с ними, понимал, зачем это делается и почему вот то, как это делается, эффективно. эффективнее. Это уникальная разработка, это примерно и есть ровно то, чем занимается большая часть продуктов. У них есть некоторая идея, которую они, перекладывая в метрики, реализуют, и получается продукт. За счет того, что и отрасль молодая и росла, продукты были так тесно связаны и привязаны к технической реализации, этот рост в продуктов получился достаточно органичным. И мне кажется, любой человек в стартапе, он примерно точно так же растет. То есть он, когда становится на самой верхнеуровневой позиции, он все равно понимает, что и так или иначе движет бизнесом. А с другой стороны, конечно же, если у вас уже большая компания, и вы просто приходите как технический лид внутрь большой команды разработки, то тут можно, в принципе, и остановиться на этом. Я знаю людей, которые вот прямо жестко фиксируются на тему того, что у меня прям были разговоры, и в том числе уже, когда я уже стал CPO, когда я подхожу к техническому человеку и говорю, слушай, ну давай вот вместе вот эту штуку покрутим. Он такой, не-не-не, подожди, за вот целеполагание, за бизнес ты думаешь. Я отвечаю за то, чтобы вот те нанятые ребята метлы написали свой код и доставили его в продакшн. Я вот хочу про это думать, а про остальное не хочу думать. Опять же, возвращаясь к твоему вопросу, ну, конечно же, я хотел в этом разбираться. Я не хотел просто брать и просто делать задачи, которые мне спустили сверху.
Ты сказал, что ты какие-то вещи брал из своего опыта из Яндекса, потому что они были реализованы там умными людьми. Есть ли вещи, которые за счет того, что ты так много времени в Яндексе проработал, потому что там знал, как это реализовано, и у тебя есть какие-то рельсы, на которые ты где-то когда-то в другой компании это поставил, что ты сейчас в новой компании тоже пытаешься это внедрять?
Крайне рано говорить о каких-то успехах. Единственное, что я могу здесь сказать, что отличие продуктовой вертикали от технической заключается в том, что здесь насмотренность и погружение в домен играет гигантскую роль, когда ты занимаешь подобные позиции. То есть, условно говоря, стать продуктом HR-сервисов достаточно, особенно главным, вот как я, CPO HR-сервисов, достаточно сложно, если ты до этого в HR не работал и HR-продуктов не видел. И с другой стороны, из-за этой насмотренности у нас сейчас, когда вот я устанавливаю контакты с разными стейкхолдерами, очень быстро этот контакт выстраивается, потому что мы уже говорим на одном языке, я понимаю то, что они говорят. То есть общий цикл продукта, вообще говоря, создание продукта, он несколько длиннее, чем говорить о некоторых достижениях в разработке. Хороший продукт, особенно в большой компании, это примерно минимум полгода. Но вообще говоря, это задачи уровня от года и больше. То есть о каком-то результате можно будет говорить примерно через год.
В самом начале выпуска я озвучил, что ты CPO в крупной компании. Каким образом аргументируются вот такие вот истории? То есть, ну как бы, если ты, назовем это моим колхозным языком, большая шишка какой-то крупной компании, каким образом в долгосрочной перспективе можно долго от некого айтишного пузыря и рынка утаивать, что ты в этой компании работаешь? С учетом того, что люди там зарплаты друг другу рассказывают, в итоге не дойдет куда-то наружу, что в какой именно компании ты CPO.
Пускай дойдет, но как бы пока что без некоторого уровня достижений я бы, наверное, даже сам не хотел бы говорить, что я работаю в этой компании. Я не могу сейчас быстро такую цитату вспомнить из разряда «по одежке встречают, а провожают по уму», ну то есть меня взяли по одежке, потому что я обладал каким-то опытом, собирал команду крутую, на мой взгляд, собрал команду в Яндексе, которая занимается HR-техпроектами. Но сейчас я с чистого листа начинаю. А компания, в которую я пришел, существует не первый год. И если я, например, где-то буду выступать, все равно будет звучать примерно, что ну, как будто бы я человек из этой компании. А кто я такой в ней? Я сейчас никто пока что. Я пока что хороший специалист, ну, я надеюсь, хороший, который пришел из достаточно серьезной компании и занимался похожими продуктами. Вот и все. Мне, как айтишнику, наверное, было в первые минут 5, когда я вообще осознал, что я теперь пока что не могу рассказывать, где я работаю, мне было ужасно обидно. Блин, мне же так хотелось давно бы рассказать о том, что я там работаю. Но, с другой стороны, если рефлексировать, возможно, в этом есть какая-то суперрациональная доля правды того, что мы как-то легко, вообще говоря, заносим в свой актив то, что мы поработали в какой-то из компаний, даже там 3 месяца, полгода. На самом деле, Вот я, как человек, который отбирает людей и смотрит в резюме, достаточно четко уловил вот этот вайб того, что разработческое резюме в большинстве случаев звучит как набор технологий, которыми ты владеешь, а продуктовое резюме звучит не как набор практик, которыми ты владеешь, а звучит как набор проектов реализованных. Здесь картинка складывается. Чтобы называться продуктом, нужно на самом деле в этой компании хотя бы один продукт реализовать и цель сделать. В этом есть логика. И мне кажется, даже в разработке, особенно если мы говорим про middle plus разработчиков, которые ценят свою и хотят доказать через свое резюме о том, что они действительно middle plus, этот разворот, он тоже достаточно важен, что когда ты в резюме не пишешь, что ты поработал в 10 проектах, а когда у тебя есть реально завершенные достаточно большие цели, что ты создал вот такую вот архитектуру, и не просто создал, и вчера нажал рубильник, а сегодня вышел на рынок, а что эта архитектура после того, как ты поработал в этом продукте, просуществовала 2 года. Примерно с этой позиции, мне кажется, чтобы представлять компанию, нужно еще заслужить, что ты вообще ее часть. Очень верно и правильно. Я ее теперь всецело разделяю.
7 лет назад мы много говорили и про твои выступления. Я даже там находил, что я какие-то там твои выступления мне на тот момент по тем или иным причинам не нравилось, и я тебе за них умудрялся предъявлять. Сейчас, опять же, если проанализировать, то ты довольно на долгое время, в принципе, уходил в тень. Только там где-то в середине разрыва между нашими выпусками ты стал в программном комитете фронт-энд части дампа, и все. Правильно все трактую.
Выступать я не стал за это время. В программном комитете дампа я был примерно всю жизнь. Там был пропуск 1 или 2 года, но это было, когда ковид был.
И вот в этом году ты пришел на сцену, по крайней мере, на данный момент в ключе того, чтобы быть участником программного комитета FrontEndConf'а. Расскажи, чего тебе это снова надо?
Фронтенд для меня из профессии превратился в хобби, и очень хочется не терять связи с фронтендом, немножечко держать руку на пульсе, посматривать в эту сторону, и у меня иногда есть тоже там жгучее желание писать свои pet-проджекты, поэтому это стало действительно таким же pet-проджектом, как у некоторых, например, разработка умного дома. То есть у меня многие друзья разрабатывают свой собственный умный дом. Это с одной стороны. С другой стороны, мне было просто искренне интересно посмотреть, как делается крупная конференция. Ну, а крупнее FrontEndConf'а в России есть еще только HolyJS. С Holy мы что-то не договорились об моем участии в программном комитете, а с FrontEndConf'ом как-то быстро договорились. Если сравнивать, например, тот же самый дамп, ну, в конце концов, мы выбираем 8 докладов в один трек. У нас достаточно жесткая конкуренция за доклады. Мы выбираем из некоторого количества хороших заявок, иногда с болью в сердце, отпуская похожие доклады просто потому, что нам надо обеспечить покрытие, а не потому, что этот доклад был плохой, и просто потому, что у нас слотов 8. Здесь есть некоторая роскошь того, что ты можешь выбрать 8 докладов из заявок и пойти дальше заниматься чем-то своим. Во FrontEndConf'е конкурс, с одной стороны, так как конференция более известная, достаточно большой, но с другой стороны, отобрать, даже несмотря на то, что у нас в программном комитете не 5 человек, как на дампе, а 15, отобрать почти 64, по-моему, я считал, заявки. Я сейчас не помню, сколько нам нужно отобрать. 64 доклада, при этом обеспечив некоторую планку качества, это сложно. Столько докладчиков надо прям поискать или подготовить. И в этом отношении это тоже определенный челлендж. Я думаю, ты как человек, который был во FrontEndConf программном комитете, это понимаешь. Я надеюсь, что наш выпуск выйдет до мероприятия. Я и на сцену вернулся. Я на Кодфесте выступаю.
Супер. С какими мыслями вообще это делаешь? И какие у тебя цели в разрезе личного бренда? Потому что ты и в канал начал свой активно писать, и вот это вот вся деятельность.
Не очень хочется здесь лукавить и говорить, что это... Да нет, это все из альтруистических вещей и прочее. Действительно, в какой-то момент и в тот этап жизни, когда я искал работу, я понял, что в том числе прокачивать личный бренд – достаточно важная часть работы. Мне стало важно в том числе не забывать делать то, что я все-таки люблю, а с другой стороны то, что в какой-то степени приносит мне настоящее удовольствие. Это мне просто нравится читать доклады, мне просто нравится выступать. С другой стороны, мне все равно важно свои мысли куда-то складировать. За последний год прочитал достаточно много книг. Я научился читать книги, да, это я даже про это написал отдельный пост, про то, что прожил 36 лет и наконец-то научился читать книги правильно. Я в какой-то момент даже понял, что я не запоминаю некоторые книги, то есть я не обладаю никакими хитрыми методиками скорочтения и прочее. Говорят, что вот люди, которые скорочтением увлекаются, у них очень быстро информация из книги не оседает. У меня была другая проблема. Мне было важно не просто прочитать, а переосмысливать книгу. Какие-то мысли важные для меня, которые у меня действительно зацепили, не одна-две, которые я запомнил, их где-то фиксировать. Я канал начал вести в том числе для того, чтобы эти мысли как-то приземлять и держать в каком-то управляемом поле. Доклады — это просто, на мой взгляд, другой формат тоже агрегации мыслей, когда ты можешь не только в формате письменного изложения, но и в формате устного изложения рассказать какую-то тему, интересную тебе и которую ты считаешь может понравиться другим.
Мы немного говорили про книги тоже в прошлом выпуске. Хочется поговорить, так как, опять же, я в кулуарах узнал, что ты прочитал несколько десятков книг за последние полгода. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие выводы ты из вот этого сделал, как ты вообще выбираешь ту литературу, которую ты читаешь, что вот такое научился читать книги в 36 лет?
Да, это прикольный вопрос. Вот мне на эту тему, наверное, нравится больше всего в последнее время разговаривать и общаться с людьми, потому что люди мне жалуются теперь и говорят, что, блин, не нахожу времени читать книги и прочее. Это тот случай, когда в чистом виде продуктовый подход помог мне найти решение. Я начал с того, что сформулировал проблему и цель. Проблема – я не читаю книги. Цель – я хочу читать много книг. Но я много для себя определил на тот момент. Я хотел прочитать 10 книг. Просто вот за последние 5 лет я прочитал суммарно, мне кажется, 10 книг. Но вот я себе сформулировал цель. Хочу до конца года, это было в середине прошлого года, прочитать 10 книг. Дальше ты, как в любом продуктовом подходе, проводишь discovery, то есть процесс исследования. Discovery'ил я самого себя, поэтому я начал задаваться вопросом, а вот что мне реально мешает читать книги? Я этот вопрос начал крутиться, давайте наблюдать за собой. Вот почему я не читаю, например. И вывод, который я потом в том числе оцифровал, он выглядит в виде двух тезисов, двух гипотез. Первое, я устаю читать одну книгу. То есть мне для того, чтобы эффективно читать, нужно читать параллельно несколько книг. А второе, это самое смешное, на мой взгляд, я очень часто сбиваюсь, где я останавливался. Неважно, какую книгу ты читаешь, бумажную или электронную, даже самая модная электронная читалка и самое классное приложение, у них почему-то иногда даже при смене ориентации телефона, я с телефона читаю, пропадает напрочь то место, где ты останавливался. И я вот прямо вот это ощущение того, что я в какой-то момент даже хочу почитать книгу, открываю ее, читаю, и в какой-то момент, так, блин, я же это читал. Это такой негатив, оказывается, что ты просто по 10 раз читаешь одно и то же место, то есть ты не продвигаешься. А это третье, мне нужно было ощущение прогресса. Но здесь мы уже переходим к той части продукта, это когда delivery, когда тебе нужен какой-то инструмент, который будет обеспечивать движение по цели. Я нашел себе приложение, которое, собственно говоря, мне этот процесс деливеринга показывает. Очень простая приложка, куда ты забиваешь, какую книгу ты читаешь, сколько в ней страниц, и когда ты начинаешь читать, ты говоришь, я начал читать. Когда ты закончил читать, книга спрашивает тебя, а на какой странице ты остановился? Ты такой, ну, на 155-й. Она такая, все, базара ноль, записали. И этого оказалось более чем достаточно, чтобы решить мою задачу. Дальше уже идут какие-то мелкие нюансы из разряда, ну, я обнаружил, например, где вот искать это время. Я обнаружил, что по утрам ждал, когда у меня жена собирается. Я в прошедшем времени говорю, потому что мы сейчас на разных работах работаем и не вместе ездим. А раньше мы ездили вместе. Когда она соберется, например, уже в машину пришел, а она еще там 5 минут идет. Ну, вот эти 5 минут можно не просто сидеть в машине, а почитать, например, 5 минут. И вот таких вот мелких даже эпизодов за день набирается достаточно для того, чтобы увидеть прогресс, что ты в этот день почитал 5 плюс 5 плюс 5, 15 минут. О, уже почти четверть часа почитал. А с другой стороны, и по книге продвижение получить. И, собственно говоря, вот таким образом я начал читать. Вторая часть твоего вопроса была, как я выбираю книги. Я понял, что я хочу развиваться в разные стороны, и, соответственно, я начал составлять списки. У меня есть список художественной литературы. Это некоторая моя личная такая, скажем, Как бы сказать-то, Андрей, черт.
Мне уже Яндекс поставил 18+ на подкаст.
Хорошо, мой личный заеб на тему того, что я что-то как-то вот первые там 18 лет своей жизни не особо чествовал худлит. А почему бы этот худлит все-таки не начинать читать? Там этот список строится достаточно просто. Открыта школьная программа, из нее выдраны какие-то книги, ну, которые мне было бы, наверное, в первую очередь интересно почитать, и между ними я не самые интересные, скажем так, книги вкрапляю. Это один список. Другой список, я все-таки хочу про программирование читать, соответственно, вот у меня есть профлит. Я хочу в продуктовом направлении развиваться, вот там часть про продуктовое развитие. Это уже три полочки, да, у нас получается. Что еще я хочу, например? Я хочу саморазвитие, книги про всякие там психологию, эмоциональный интеллект и прочее. Это четвертая полочка. А пятая полочка, на мой взгляд, у меня самая забавная. Это полочка книги на английском языке. С ужасом понимаю, что если английский не практиковать, то его забываешь. Поэтому я стал читать книги, в том числе на английском языке. Я либо покупаю их в магазинах прям офлайновых, либо скачиваю какую-то из книг, которая у меня уже есть на русском, и перечитываю на английском. А, и шестая полочка, я забыл. Книжки, которые у меня по подписке доступны. Там все первые 5 категорий вперемешку. Вот. Ну, и из этого ты можешь сделать очень простой вывод, что в параллели я читаю 6 книг.
Как часто ты переключаешься между ними?
На самом деле, есть книги, которые я прям натурально вымучиваю. Вот я в августе начал читать «Тихий Дон». Завтра, надеюсь, когда слушатели подкаста уже будут слушать это, я уже закончу. Мне осталось там 80 страниц. Ты представляешь, что такое «Тихий Дон» и что такое 80 страниц «Тихого Дона». Но эта книга шла очень тяжело. То есть я мог прерваться там на 1,5 месяца и не читать ее. А вообще, ну, как идет, обычно... Где-то я себя пересиливаю все-таки. Здесь в этом приложении очень удобно, потому что книги, они ранжируются по тому, какую книгу ты читал последней, и, соответственно, я периодически сам сознательно заглядываю. Ага, я вот эту книгу давно уже не читал, надо все-таки почитать. И они так у меня вот пересортировываются.
Расскажи про ИТМО. Опять же, с учетом того, что ты читаешь книги сам и сам просвещаешься, ты еще и преподаешь. Расскажи, давно ли это, потому что, опять же, 7 лет назад мы говорили про твои там школы интерфейсов в Яндексе. В какой момент появилось ИТМО, как тебя туда позвали и так далее.
Я читал курсы от Яндекса, которые мы сами подготовили. И, соответственно, в ИТМО я читаю ту же самую программу, но которую уже дорабатываю самостоятельно. Если вопрос в том, является ли это курсом именно Яндекса, защищенным Яндексом, нет, не является. Так же, как и фронтенд не является защищенным исключительно какой-то корпорацией и прочее. Этот контент, он публичен, доступен, и ты можешь взять эти лекции, в том числе даже ты можешь пойти почитать, где хочешь этот курс, именно вот по тем же самым лекциям. Так же, как доклады, которые мы читаем, они, в принципе, ну, если это не какой-то собственный опыт, а, например, рассказ по документации, не обладают какими-то копирайтами, трейдмарками и прочим.
Есть ли там брендинг Яндекса?
Я думаю, что их и не может быть. То есть, если ты завтра возьмешь те же самые лекции Шри, те же самые презентации школы разработки интерфейсов, и за исключением каких-то суперспецифических Яндекса ориентированных примеров решишь прочитать какую-нибудь лекцию внутри своей компании или даже на студентов, никто ничего не скажет. Что такое курс по обучению фронтенду? Это просто спецификация, переложенная на презентацию и снабженная какими-то примерами. Яндекс здесь выступает как работодатель, через который мы эти курсы организовали. Яндекс был работодателем большинства преподавателей, которые этот курс когда-то читали. Но точно так же этот курс вполне могли читать и люди из других компаний. И, насколько я знаю, я не единственный, кто ушел из Яндекса и продолжает читать лекции по материалам, которые мы когда-то сделали. Более того, я тебе расскажу предысторию этого курса. Мы когда-то этот курс в 2012 или 2013 году сделали совместно с компанией СКБ «Контур». Я, Миша Давыдов и Вася Аксенов. Даже тогда не было вопросов, кому принадлежат права и так далее. Ну, то есть, это не какой-то там запатентованный курс или уникальная методология.
Учитывая вот то, что ты находишься в около вот такой вот университетской среде, как оцениваешь прогрессию того, насколько готовыми выходят студенты, которые вот обучаются чему-то в таких университетах? И насколько это все приближает нас вот к этому светлому будущему, в которых студентов действительно после набора таких курсов будут брать просто там на джунов в компании без того, чтобы они проходили какие-то дополнительные еще программы обучения внутри?
Мое мнение в этом месте, оно достаточно сильно смещено, так как я преподаю в достаточно топовом университете ИТМО, куда попадают студенты с определенным баллом, в том числе по ЕГЭ. Уже на этапе отбора тех, кто будет лениться, не стараться и не делать то, что нужно, ИТМО уже за меня минимизировал. Я этим отбором не занимаюсь. Но мне всегда приятно приходить в ИТМО, потому что люди задают достаточно грамотные и вдумчивые вопросы. Каждый раз, когда ты читаешь лекцию, ты немножко даже переживаешь, потому что ты вроде бы знаешь эту тему вдоль и поперек, но мир за год мог так поменяться, и ты мог не прочитать какую-то статью. Ну, как доклад ты читаешь, но тут еще студенты, перед которыми вообще совсем нельзя в грязь лицом ударить. А они тебе найдут и зададут какой-то вопрос, на который ты такой... Блин, ё-моё, вот как ты вообще до него додумался? Меня как-то поставил в ступор вопрос, вот такой достаточно очевидный. Вот мы там часто рассказываем про то, что операция плюсика в JavaScript выполняет неявную приведение типов и так далее. И меня спрашивают, а вот если я символ поставлю, что там будет? И я такой, твою ж мать, а блин. Но я уже научился, я говорю, а давайте проверим, короче говоря. И в этот момент как бы ты говоришь, что не знаешь, а ты на самом деле просто, ну давайте просто покажу вам. Вот, но это такой, это хороший челлендж твоих навыков в том числе. Мне, как человеку, как работодателю, всегда было приятнее и понятнее, как адаптировать и онбордить студентов, которые прошли наши курсы, потому что я знал уже достаточно широко тот багаж знаний, с которыми они приходят. Тогда как человек, которого мы нанимаем, он в любом случае, ну, он прошел даже какой-то достаточно сложный отбор. Мы не знаем, где у него пробелы. Если бы можно было бы взять человека, который нам нанимается, и спросить его не что ты умеешь, а что ты не умеешь, какие задачи тебе не стоит давать. И вот в резюме было бы написано, там, например, я не умею верстать, не давайте мне вообще никогда задачи на верстку. HTML, CSS вообще не понимаю. Вот это вот позиционирование просто дно. Нам было бы гораздо легче, потому что та же самая область фронтенда, как и бэкенда, это достаточно универсальные отрасли, где подразумевается, что ты в любой задаче должен мочь разобраться. И со студентами в этом отношении достаточно просто, потому что мы их снавигировали и дали уже попробовать большую часть того, что потом мы будем требовать от них в работе. В этом отношении мне всегда студенты, которые приходят и со школы разработки интерфейсов, и с курсов, более понятны, чем люди, которые получали и обучались профессии где-то вовне.
Не могу не спросить тебя, во-первых, стандартный вопрос, который я не задавал в прошлый раз. Почему стоит приехать или переехать в Екатеринбург? Особенно с учетом того, что, опять же, сейчас, насколько мне кажется, Питер для тебя уже стал таким более родным.
Я достаточно часто, прежде чем начинать свое мнение где-то диктовать, спрашиваю, ну а зачем переезжать куда-то? Например, мы в ковид... Все мы достаточно неплохо вкусили работу на удаленке, и кто-то словил от этого настоящий кайф, или, как говорят сейчас современная молодежь, вайб. И спрашивается, ну вот ты работаешь, тебе хорошо, тебе платят хорошую зарплату, ты живешь в маленькой деревне, выходишь, у тебя там козочки, курочки пасутся. Зачем тебе в Екатеринбург? Да незачем, наверное. Нужно приехать, наверное, в Екатеринбург один раз, посмотреть его плюсы и минусы, понять, подходят ли тебе эти плюсы и минусы, и тогда уже принимать решение. Я могу ответить на этот вопрос с позиции того, зачем бы я, ну, допустим, я не живу в Петербурге, потому что мне надо вот эту часть отбросить, я в Петербург переезжал точно так же, но зачем бы я переехал бы в Екатеринбург? Это достаточно интересный город с активной, интересной жизнью, где, если... Мы говорим про офисную работу и работу в какой-нибудь крупной компании, в том же Яндексе или СКБ Контуре. Ты можешь приходить в офис и заряжаться атмосферой, общаться с людьми. То есть за этим нужно тогда ехать. То есть переезжать в Екатеринбург стоит, если ты устраиваешься в компанию Яндекс, хочешь ходить в офис и общаться с умными коллегами. Вот тогда нужно. Ну или, например, не знаю, вот я лично крайне редко вообще про это рассказываю, но Екатеринбург – это, мне кажется, некоторая мекка, столица любителей трамваев, потому что это один из немногих городов, который сохранил вообще всю свою трамвайную сеть, там, и достаточно много трамваев, которые там 40 лет ходят, в этим можно заниматься, и можно там в сообщество урбанистики Екатеринбурга войти, которое достаточно развито. У нас когда-то была даже в Екатеринбурге, еще когда я там жил, группа людей, которая приглашала в том числе американских специалистов для проектирования транспортной сети. Это было интересно, и за этим можно пойти. Приехать и один раз увидеть стоит, наверное. Просто попробовать, испытать этот экспириенс. Побывать туристом в Екатеринбурге однозначно стоит. Там есть места, которые стоит посетить. Но для жизни надо сначала ответить на вопрос, что ты хочешь в этой жизни, что ты хочешь от этой жизни. И когда я переезжал в Петербург, я достаточно четко на этот вопрос отвечал. Мы переехали же в Петербург по достаточно, с одной стороны, глупой причине, но с другой стороны, это то, чего Екатеринбург нам не мог дать. Мы хотели жить близко к центру, в новом доме, но в котором не будет 30 этажей. В Екатеринбурге повсеместно, если тебе нравятся, например, высотки, то вот в центре Екатеринбурга строят новые высотки, 25 этажей. Кому-то кайф просто полный. Выходить с 25 этажа, смотреть, это красиво действительно. Но мне не хотелось жить. Мне хотелось жить на 6 этаже в доме, где это будет последний этаж. Ну ладно, окей, у меня это предпоследний этаж. И оказалось, что в Екатеринбурге в центре, ну или близко к центру, таких домов нет. И вот в этот момент я нашел ответ, зачем мне, например, переезжать в Петербург, в том числе потому, что в Петербурге есть такие условия жизни. Или, например, в тот момент я не видел возможностей для развития своей карьеры. И я тогда тоже, в том числе внутри Яндекса, общался и понимал, что на мое дальнейшее развитие карьеры будет возможно в Петербурге. Зачем переезжать в Петербург? Чтобы развивать карьеру. То есть как-то так должен звучать ответ на вопрос. И он не универсальный, он у каждого свой.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
В том, что его очень сильно идеализировали. Его идеализировали с позиции, что это достаточно высокооплачиваемый набор профессий. И это в некоторой степени действительно так, но почему-то где-то в ремарках на тему того, почему эти профессии высокооплачиваемые, не говорится о том, что за высокую цену нужно высоко и тебе платить в том числе. То есть это действует с двух сторон. И что многие люди вокруг нас, ну в том числе уже упоминавшиеся тобой, ребята, очень сильно развивают мысли на тему того, что можно войти работать на пол ставочки, получать как на полную ставочку, жить где-то еще и выполнять по полторы задачи в неделю. Мне кажется, вот в этом какая-то главная проблема. И для нас, соответственно, как для людей, которые нанимают, это проблема в том, что многие люди научились правильно отвечать на вопросы, которые мы задаем, но при этом, когда ты нанимаешь их на работу, ты через пару недель понимаешь, что лучше бы и не связывался. На этапе найма ты не можешь это понять и отсеять этих людей. Но я бы смотрел все-таки, если мы говорим про слушателей подкаста и про тех, кто будет слушать, что в IT надо работать, как и на многих других работах. И даже люди, которые, как нам кажется, работают на достаточно простых и не суперинтеллектуальных работах, они на самом деле тоже работают и выполняют эту работу, и это в том числе сложная работа. И даже если вы работаете, не знаю, охранником в каким-нибудь в бизнес-центре, ну, я посмотрю на вас, попробуйте 12 часов стоять и ничего не делать. Я уверяю, что не каждый айтишник, который получает там свои миллионы, он сможет эту работу достаточно регулярно выполнять.
Спасибо большое, Олег, да, что пришел повторно. И спустя 7 лет мы поговорили и узнали, как много у тебя изменилось.
Спасибо тебе, что позвал.
Спасибо всем слушателям, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе, ВК и так далее. Также подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, и вот у Олега мы говорили про телеграм-канал про руководство разработкой. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.